Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В одной из своих радиобесед протопресвитер Александр Шмеман замечает, что, может быть, ни одно другое слово не описывает так полно и точно смысл христианского учения, как слово «единство». Здесь и любовь к ближнему, а значит смирение, и мирный дух, и жертвенность, а помимо горизонтальных связей, заложена в этом слове еще и идея связи вертикальной, связь неба и земли, связь Бога с сотворенным им миром, без чего, с христианской точки зрения, неполным будет и любое единство людей в мире. Как тут не вспомнить, что само слово «религия» и означает «связь», «лига» — корень, знакомый любому, кто учился играть на музыкальном инструменте. Приставка «ре» означает, что связь была утрачена и теперь восстанавливается, воссоздается единство неба и земли. Какую роль категория единства играет в христианской картине мира? Об этом поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями. И начнем с уже упомянутого протопресвитера Александра Шмемана. Фрагмент архивной записи, который мы услышим, озаглавлен «Жизнь как единство и любовь».
Я говорил о том, как трудно по-настоящему принять кажущееся противоречие между словами Христа об единстве и словами Его о разделении. Да будут все едины с одной стороны, а с другой не мир принес я, но меч. И потому что это трудно, большинство даже верующих, говорил я, просто выбирает то из этих двух утверждений, которое больше соответствует их пониманию религии, а в конце концов их темпераменту. В том же, что касается меня, то я предлагал в первую очередь подумать не об единстве как таковом и не о разделении как таковом, а о смысле и содержании двух этих понятий в евангельском учении. Не всякое единство хорошо только потому, что оно единство, и не всякое разделение плохо, потому что оно разделение. Так вот, остановимся сегодня на том, что можно назвать первоосновой, источником христианского понимания этих слов. Я думаю, что ни одно слово так полно, так хорошо и так глубоко не выражает последней сущности христианского понимания, христианского восприятия и Бога, и мира, и человека, и жизни, как слово единства. В краткой беседе, увы, невозможно даже кратко, даже в самой общей форме, изъяснить все действительно бездонное богатство того, что единством называет, что в нем, так сказать, переживает и чему в нем радуется христианская вера. Согласно этой вере, единство – это не только одно из возможных и желанных качеств в жизни, не только одна из ее желанных целей. Нет, единство – это сама сущность жизни, и лучше сказать – сама жизнь. Прежде всего, единство раскрыто нам как сущность самого Бога. Мы верим не только в одного Бога, но во единого Бога, в Бога, которого апостол Иоанн Богослов определяет одним, но всеобъемлющим словом – Бог любовь есть. А что же такое любовь, как не притяжение, как не жажда полного единства, как не стремление одновременно и к отдаче себя другому, и к обладанию им. Между прочим, именно из этой основной интуиции, основного опыта Бога только и можно понять кажущийся современному верующему какой-то отвлеченностью догмат о троичности Бога, то есть о Боге как совершенном единстве в любви, единстве любящего, любимого и самой любви. Но если так, если сам Бог раскрывается как любовь, а потому и единство, то тогда, конечно, в единстве находим мы, не можем не найти сущность жизни, сотворенной им, призванной им к бытию, жизни и всего мира, жизни и человека. И не нужно знать ни догматов, ни философий, чтобы почувствовать и осознать это взаимное притяжение, лежащее в основе всего живущего и живого. Увы, там, где вера прозревает в этом притяжении любовь, пускай даже часто и падшую, замутненную, там материалистические безбожные философы все сводят к какому-то томлению и притяжению снизу. И все же именно любовь, именно в самой природе и мира, и человека, заложенное стремление к единству составляет, вне всякого сомнения, первооснову всего существующего. Об единстве и всеединстве говорит и учит древняя дохристианская философия. О стремлении к единству свидетельствуют мистики и духовицы всех времен. Это стремление чувствует и воплощает искусство. И вне этого стремления, проще же сказать, вне любви, и мир, и жизнь становятся сразу же адом, леденящей душу борьбой всех со всеми. И это навеки выражено в библейском рассказе о творении, на том детском и поэтическом языке, который один может поведать о последних тайнах, о последней глубине жизни. Что же сказано там? Да просто вот что. Любовью и для любви творит Бог и мир, и человека. Творит и призывает из небытия в чудный свой свет, потому что Он сам любовь, и потому что любви свойственно изливаться, творить, быть щедрой. Тогда как эгоизму свойственно все глубже погружаться в бесплодное одиночество. И как венец творения ставится Богом в центре мира человек, главное свойство которого в том, что он способен на ответную любовь, что на всеобъемлющую, безмерную любовь Бога, говорящему ему: «Я люблю тебя, и потому даю тебе жизнь», человек может ответить ответной любовью: «Жаждет душа моя Бога Живаго», может действительно сделать, наполнить любовью жизнь, и не только свою, но и жизнь всего творения. Вот люди часто спорят о смысле и цели жизни. Одни видят эту цель в строительстве земного благополучия человека, другие – в загробном спасении души. Но ведь мы все твердо и ясно знаем, даже если часто и не можем выразить этого в словах, что как бы ни определял человек смысл и цель своей жизни, по существу, на глубине, он не может жить без любви. Выньте любовь из всех земных строительств, и они становятся адом принуждения, ненависти, уравниловки, страха. Выньте любовь из религии, и она становится самой чудовищной формой эгоизма. И как бы ни была умна, прекрасна и желанна цель, она становится бессмыслицей, ибо цель жизни и смысл жизни – любовь, и в ней заложенная, ею двигающая жажда единства. Когда мы по-настоящему любим, не странно ли это? Мы меньше всего говорим о смысле жизни. Ибо смысл этот радостно осуществляется в самой любви, в которой жизнь цветет и царствует, радуется и находит свою полноту. И чего же тогда еще искать и о чем спорить? Вот этот опыт самой жизни, как единство и любви, и лежит в основе христианского учения. И только в свете этого опыта можно понять христианскую же интуицию разделения. Понять смысл слов Христа о том, что не мир, но меч Он принес на землю, и что пришел Он не соединить, а разделить. Только по отношению к этому опыту Бога как любви можно понять, почему Христос Сам в истории и в опыте человеческом оказался камнем преткновения и соблазна.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. А вот размышления другого известнейшего проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского. Он развивает мысль о том, как связаны два явления – примирение людей между собой и примирение человека с Богом. По мысли владыки Антония, мир с ближними – это не просто вопрос этики, порядочности и хорошего поведения. Примирение – это вопрос исполнения человеком своего предназначения, вопрос исполнения замысла Бога о человеке. Да, может прозвучать высокопарно, но владыка Антоний показывает, что это не просто общие слова, это то, что касается личной жизни каждого человека напрямую. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Примирение всей твари». Слово «тварь» здесь взято, конечно же, в богословском смысле, как весь сотворенный Богом мир.
Когда мы говорим о примирении, мы подразумеваем новое взаимоотношение. Действительно новое отношение между двумя сторонами, между которыми возник конфликт. Или между двумя людьми, из которых один глубоко или даже слегка ранен, а другой обидчик. Это подразумевает, что обидевший признает свою ответственность. Это также подразумевает, что обиженная сторона проявит великодушие, готовность принять от другого смиренное признание его вины и открытый разговор, который позволит не восстановить прежние отношения, а создать новые. «Се творю все новое» — Откровение, глава 21, стих 5. Когда мы думаем о примирении, мы всегда думаем о примирении с нашим ближним или о примирении между общественными классами, политическими партиями, народами. Но примирение между людьми значит нечто большее. Если посмотреть в Библию, мы видим, что впервые возникает трещина в момент, когда первый человек, первая чета, отворачивается от Бога и оказывается в разделении от Него. Бытие, глава 3. Французский писатель, протестантский пастор по имени Ролан де Пюри, говорит в одной из своих книг, что грех наших прародителей состоял в том, что они отвернулись от Бога, стали искать полноты знания где-то на стороне. И в тот миг, когда они повернулись к Богу спиной, Бога у них не стало, и им оставалось только умереть, потому что только в Боге источник жизни. Второй момент в крушении творения – Каин убивает Авеля. И в Библии с такой трагической ясностью сказано, что Бог говорит Каину: «Земля вопиет, взывает о крови Авеля, пролитой на ней». Бытие, глава 4, стих 10. Для земли трагедия напитаться этой кровью. Дело не в том, что земля осквернена этой кровью. Дело в том, что земля пришла в ужас от того, что такое могло произойти. После потопа Господь говорит Ною и тем, кто спасся вместе с ним: «Теперь все звери отданы вам, «Они будут вам в пищу, а вы будете им в страх». Бытие, глава 9, стихи со 2 по 7. И этим все видимое творение как бы вовлекается в человеческий грех, вернее, несет на себе последствия этого греха. Не в этой ли ситуации мы живем? Земля, глубоко раненная первым убийством, вопиет, все еще взывает о пролитой на ней крови. И также все живое страшится человека, который сделался главным хищником, самым опасным, самым ужасным хищником, потому что в древнем мире хищников было меньшинство, а человечество так умножилось и теперь остается угрозой всему творению, не только своей способностью убивать, но и своей численностью. Так что неудивительно, что апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что вся тварь воздыхает в ожидании явления чад Божиих. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 23. Все творение с воздыханием ожидает момента, когда человек, человечество придет в себя, когда человечество перестанет быть стаей хищников, обернется к Богу лицом, найдет свое место в божественном промысле и исполнит свое предназначение. Если мы поставим себе вопрос о том, какова роль человека, то в Библии есть место, которое могло бы просветить нас, и которое мы все время, уже столетиями, читаем неверно. Когда Бог говорит, и я лишь цитирую слова, ничего больше, что человеку передано обладание всей тварью, всей землей, что это означает? Бытие, глава 1, стих 28. Столетие за столетием мы понимаем обладать как право владеть, властвовать, доминировать. Но так ли это? Доминировать происходит от латинского «доминус», что значит «господин», «глава семьи», «дома». Но разве этот глава обязательно тиран? Значит ли это, что он властвует и все подавляет? Конечно, нет. Это означает, что он мудрый хозяин, мудрый глава семьи, что он тот, кому вручено творение, доверено так, чтобы оно могло возрастать в полную меру своего призвания. Вот роль господина, Господа. Быть господином не значит быть тираном, это значит быть вождем. И если так, тогда ясно, что мы, люди, не выполнили ничего из того, что должны были. Мы изменили Богу, отвернувшись от Него, стали искать своего предназначения, своего места в творении вне Его. Мы оказались неверны Ему тем, что пролили кровь, что смертельно ненавидели друг друга, что относились друг к другу так, как хищные звери относятся к другим породам. С тех пор, как пролилась первая кровь, вся история человечества состоит из кровопролития. Земля все еще взывает не только о крови Авеля, пролитой Каином, но о крови всех Авелей, вернее, всех Каинов мира, пролитой другими Каинами. Опять-таки мы все еще в той ситуации, когда вся тварь страшится нас, потому что мы хищники, вооруженные уже не когтями и клыками, но всей способностью уничтожать подряд и тысячами тех, кого Бог сотворил с такой любовью. Так что мы призваны опомниться. Дело не в том, чтобы ладить между собой, но чтобы мы были в ладу со своим призванием, каждый из нас и все вместе, чтобы обладали не как повелители, а как вожди. Святой Максим Исповедник ведь говорит, что человек был создан как бы обладающим двумя природами, принадлежащим к двум мирам. К материальному миру, но по призванию и по духу, который Бог вдохнул в него, к миру духовному. И его призвание – вырасти в такую полноту, чтобы он мог вести все другие твари к тому, чтобы они переросли свою материальность и стали гражданами и участниками мира духовного. Слова апостола Павла о том, что придет день, когда Бог будет все во всем – следует, мне кажется, понимать очень конкретно, очень точно. Бог будет не в некоторых только, но преисполнит собой все».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Примирение всей твари». А вот еще один взгляд на проблему мира с ближними и дальними. Статья современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса, озаглавлена словами «Главное, чтобы не исчезла любовь». И, наверное, не случайно эта статья открывается призывом пастыря «Давайте подражать Господу». Это снова к вопросу о том, как, с христианской точки зрения, связаны любовь к ближнему и любовь к Богу. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Главное, чтобы не исчезла любовь».
Давайте подражать Господу, святым, любившим Его, и иметь любовь. Что Он говорит нам, Его ученикам, Его преемникам, нам, Его чадам, которых Он оставил на земле? Господь оставил на земле свое тело и кровь, оставил церковь. А что такое церковь? Тело Христово. Мы – тело Христово. Мы составляем Его тело на земле. То есть, если кто-нибудь хочет увидеть Христа в этом мире, если какой-нибудь человек хочет увидеть Христа в этой жизни, ему надо увидеть нас, и мы должны показать ему Христа. Что сказал Господь? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. «Сейчас я ухожу, я вознесусь на небо, пошлю вам Пресвятого Духа, который запечатлеет в ваших сердцах мой образ, и другие посмотрят на вас и будут видеть меня. Через вас буду действовать я. Ваши руки будут моими руками, ваши уста будут моими устами, ваше присутствие будет моим присутствием. Я буду существовать и находиться среди вас. Но поскольку люди, твой сосед, твой приятель, жена, ребенок, хотят собственными глазами видеть не что-то неопределенное, то они будут видеть тебя, а через тебя будут видеть и меня. Ты можешь показывать меня? Господи, как я буду тебя показывать?» То есть, каким мне быть, чтобы показать Христа? Научившись любить. Господь не покинул нас так, чтобы мы запутались. Он не сказал нам многих истин, но немногие и самые основные, немногие и самые существенные, немногие, но они ядро, которое произведет все остальное. Если ты начнешь с этого, Бог дарует тебе и все остальное. Итак, Господь сказал: «Научись любить». И когда другие будут видеть, что ты любишь, они поймут, что ты мой ученик, и будут сами предаваться любви к другим. Ты не можешь не предаться любви, не можешь не сложить оружие на землю, не можешь не встать на колени, не можешь не заплакать, когда видишь человека, действительно любящего до конца. Господь любил нас до конца. Некоторые люди испытывают других, чтобы увидеть, до какого предела доходит их любовь. И потом, когда начнутся какие-нибудь дрязги, один говорит другому: «Ну, ты видел? Стоит случиться с тобой чему-нибудь серьезному, и ты тут же забываешь все. Ты говорил: „Я люблю тебя, я люблю тебя“. Но вот, я сделала то, что тебя задело, и ты во мне разочаровался и бросил меня. А Господь любил нас до конца. Что бы мы ему ни делали, уже сделали и еще сделаем до конца своего. Лишь одного мы не можем сделать – остановить его любовь, которую он питает к нам. Потому что сердце Господа любит бесконечно. Оно как солнце, и не просто как солнце, потому что солнце этой земли, солнце этого мира, этой вселенной угаснет в определенный день, как говорят ученые. Это солнце, которое дает нашей планете и свет, и жизнь. И так мы живем и существуем. Но любовь Господа не угаснет никогда. Он любит всех нас. Как же Он может так любить нас? Как ты можешь, Господи, любить нас, людей, таких грешных? Это просто не укладывается в голове. Как ты смотришь на нас и любишь нас? И прежде всего, как любишь нас ты, видящий все детали нашей жизни? Ты ведь не смотришь на наш профиль в соцсетях, на благостную картину, которую мы рисуем перед людьми, а видишь мой внутренний мир, видишь то, чего никто другой не знает, видишь мои страсти, немощи, пороки, эгоизм, знаешь мое подсознание и сознание. Ты можешь проникнуть туда, куда не может добраться и самый искусный психоаналитик на этом свете, извлекающий из глубин подсознания воспоминания, прожитые переживания и прочие вещи. Господь знает то, чего никто другой не знает. И более этого, в нашем постгреховном состоянии, в котором мы пребываем вне рая, погрязая в эгоизме, страсти, пороке, грехе. Хотя Господь видит все это, Он смотрит не на нашу приятную наружность, а на нашу нечистоту. Он нас любит. Как же Он любит нас? Как Господь может любить нас так много? Как Господь полюбил самарянку, святую Фатинью? Как? У нее ведь было 5 браков, 5 неудачных браков. Ее жизнь была трагичной, полной неудач, безуспешной. Она была женщиной, которая унижалась сама и унижала других, и уже не могла полюбить никого и построить семью. Другие смотрели на нее и показывали пальцем. Господь же ее полюбил. Хорошо, но как ты ее полюбил? Как подступился к ней? Как сделал ее своим другом? «Вы мои друзья», — говорит Христос, — «и не только святые апостолы, но и любая другая душа, желающая приблизиться ко Христу, становится другом Христовым». «Как, Господи?» И Христос говорит, «Я полюбил и ее, потому что не смотрел на 5 браков, бывших у нее, а на 5 неудачных браков, а смотрел вперед. Вы, люди, склонны рыться в прошлом человека, ворошить его нечистоту, копаться в его грехе, фокусироваться на этом. А у меня другая склонность, божественная склонность, потому что я по-другому смотрю на вещи. Вы видели 5 неудачных браков». А я смотрел в будущее, на 6-й брак, который она может заключить со мной, женихом ее души, Христом. Я не смотрел, какой она была во все прежние годы. Я смотрел на то, чем она может стать в будущем. Я смотрел на нее, как говорят богословы, в эсхатологической перспективе Царства Божия. Я смотрел на нее просветленную, на Фатинью еще до того, как она просветится. Я полюбил ее до того, как она исправится». Христос умер за нас, еще когда мы были грешными, до того, как мы покаемся, до того, как скажем «я согрешил». Христос любит тебя до того, как ты скажешь «прости меня», и поэтому ты говоришь «прости меня» из великого любочестия, из великого умиления, из великой человечности и любви, и ты говоришь «но, Господи, эта твоя любовь сокрушает мне кости, я таю и говорю тебе «благодарю». И Господь говорит тебе «Я не полюбил тебя сейчас, когда ты говоришь мне «благодарю». Я полюбил тебя, когда ты был под смоковницей, прежде чем тебя позвал Филипп». Архимандрит Андрей Кананос ссылается на евангельский сюжет о призвании апостола Нафанаила, которому о Христе рассказал апостол Филипп. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 48. «Прежде чем позвал тебя, Филипп, прежде чем ты получишь земные послания от людей о том, что я тебя ищу, я искал тебя прежде всех и любил тебя прежде всех. Просто наступает один временной и исторический момент, когда ты понимаешь, что я, Христос, всегда чувствовал к тебе, всегда испытывал в сердце моем к тебе. Это красота любви Господа».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Главное, чтобы не исчезла любовь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».